слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
В ефірі Вільного Радіо актуальне інтерв'ю. Я Євгенія Гейко. Сьогодні ми говоримо з Анастасією Черняк, психологом, психотерапевтом клініки багатопрофільної комплексної психіатрії та наркології «Ренесанс Київ», лікаром з онлайн-хаби Doc.ua. Розкажіть нам, будь ласка, загалом багато людей не розуміють різницю між психологом, клінічним психологом, психотерапевтом та психіатром.
На самом деле, это такой действительно объемненький вопрос, потому что мы сами, когда поступаем на психологию и на психотерапию, теряемся в этих понятиях, и тут классно с таким студентом пообъяснять, куда они идут и что они будут делать. Психиатр — это прежде всего врач. Он работает с медикаментозным лечением, он подключает фармацевтику. Мы тоже, как клинические психологи, учим фармацевтику, фармакологию. И точно так же психотерапевт — это такое рассвоение, то бишь это отождествление с психиатром, отождествление с психологом, но не до конца ни то, ни другое. Что же такое психолог? Это человек, который занимается консультациями, как я бы называла их, локальными. То есть есть какая-то ситуация, есть какая-то конкретная проблема из серии бракоразводный процесс, из серии потери работы, то есть такие горячие проблемы или там принятие решений. Да? Психотерапевт точно так же может, безусловно, этим помочь, но психотерапевт, по большей части, когда мы говорим в целом про направление психотерапии, которую мы обязаны получить, сертифицироваться, иметь допуск к клинической практике, это пищевые расстройства, как булимия, анорексия, то есть есть там нервное переедание, это проблемы характера депрессивных эпизодов, это даже серьезные диагнозы, которые ставят психиатры, которые лечат медикаментозно, но уже не в психотическом состоянии, то бишь, когда человек там с бредовой симптоматикой, с галлюцинациями, а когда он отходит, и он готов к сотрудничеству, у него получается там критически мыслить, и мы тогда подключаемся.
Тобто це вже більш медична галузь.
Да, совершенно верно. Психиатр и психотерапевт — это все-таки больше врачи. Но не обязательно. Психотерапевт не обязательно. Психиатр же получает аккредитацию, он должен получить допуск клинической практики, он должен обновлять все время этот допуск.
Є вот таке висловлювання, що в кожного психолога є свій психолог. Це так чи ні?
Это в идеале. У нас, как у психотерапевтов, ну и у психологов это тоже должно иметься, обязательно супервизоры. Это такие, ну, жюри, которые иногда присутствуют на ваших психотерапиях, ваших консультациях, и они, собственно говоря, дают потом фидбэк. Насколько ты в змозе, допомог ты людині, насколько ты там не сошел с дистанции какой-то и так далее и тому подобное. Это зависит от личностной структуры, от психотипа человека. Есть люди, которым хватает там, буквально сменить обстановку на пару дней и вернуться обратно в упряжку и заниматься консультациями дальше. То бишь, это такая эмпатия, которая на приличной дистанции, да, что вы сочувствуете человеку, вы переживаете, но большая разница, да, когда мы берем за что-то ответственность или несем перед кем-то ответственность. Мы не в ответе за чужие чувства, но мы в ответе перед человеком, если он к нам обращается. Действительно, очень важно иметь вот эти вот терапевтические границы пациента и психотерапевта.
Сколько, зазвичай, потрібно часу на встановлення діагнозу?
Все, конечно же, зависит от самого человека. Считается, что максимум две первые консультации должны включать в себя диагностику. Но дело в том, что очень так случается часто, да, что психиатру, например, нужно смотреть человека за раз. Не всегда человек попадает в психотическом состоянии. Был у нас случай на стационаре, привезли человека в психотическом состоянии, он зимой абсолютно голый, забрался в страхе, в бредовой симптоматике на фонарный столб, и его оттуда снимали, его привезли. Да, этот прецедент нам сразу раскрывает, что у человека есть, ну, определенные такие представления совсем другого мира, который там сейчас вокруг него вертится, да. И очень часто, если это, например, голосовые какие-то галлюцинации, да, когда мы говорим про такую штуку, как императивные голоса, это те, которые там человека заставляют что-то делать, указывают, приказывают, погоду суицидальную создают человеку в голове, то это легко заметить, имея опыт, потому что человек будет скашивать глаза в бок, пока будет с вами разговаривать, потому что он будет слушать что-то еще. И такие аспекты, они, безусловно, бросаются в глаза. Но мы говорим про патологию. А если же говорить про вещи, которые касаются все-таки неврозов, все-таки пограничных расстройств, вот это как раз те, которыми занимаются психотерапевты, то тут все намного сложнее. Я ни в коем случае не обесцениваю патологию, но в плане вот моего личного опыта, моей перцепции, то сложнее разграничить. Это сейчас у человека пограничное расстройство, это депрессивный аспект, это депрессия в биполярном расстройстве или это депрессия отдельно от биполярного расстройства. Ну, то есть действительно бывают такие случаи, когда понадобится две консультации, не одна. Но в принципе есть определенная сводка вопросов, критериев, по которым ты ориентируешься. Есть МКБ, есть ДСМ. Это такие медицинские справочники, которые имеют перечень болезней, и у этих перечней болезней есть у каждого, там, грубо говоря, симптомы, которые, вот, например, если там 3 из 5, о, это попадание, там, 5 из 6, о, это попадание, и так далее, и тому подобное, но все равно всегда нужно присматриваться, бывают уникальные случаи, когда кажется одно, а в конце выпрыгивает совершенно другое. Вот очень часто ко мне обращаются люди, которые занимаются самолечением и находят у себя, например, обсессивно-компульсивное расстройство. Да? Вот я там такой аккуратный, я так много раз выключать, отключаю, выключаю. Вот я думаю, что у меня обсессивно-компульсивное расстройство, я к вам с этим обратилась. И мы сидим час и пытаемся найти какую-то симптоматику, еще, да, там задают определенные вопросы. Оказывается, что больше кроме этого ничего нет, зато в конце человек выдает совсем другое, выдает, что у него вообще-то ощущение в теле, что там ползают червяки. Поэтому вот эти все синестезии, синестопатии, их тяжело отследить сразу. Во-первых, человек, если это там шизоидный психотип, шизоаффективное расстройство, это чаще люди закрытые, и они не всегда поделятся тем, что с ними происходит, по своим причинам.
Буває таке, що ось неможливо встановити. Ось ви спілкуєтесь з людиною, але ну, взагалі не зрозуміло, хворіє людина чи ні, чи вона здорова, і що в таких випадках роблять.
Да, на самом деле бывают такие случаи. Это редкость. Бывает такой аспект, когда человек входит в симуляцию, да, и у него есть определенная вторичная выгода от болезни, и он пытается создать вокруг себя разные симптомы, и это сбивает, конечно же, психиатры и психотерапевты, потому что нахлобучивание очень большого. Есть очень редкие такие дикообразные вещи, когда там много всего намешано, но это там случай на миллион.
Так, а що роблять з цим, якщо людину неможливо розпізнати?
Ну, все равно, ну, рано или поздно впливает. Это вещь, которую невозможно не заметить. Симптомы обязательно при каких-то условиях выскакивают.
Чи можливо впізнати хвору людину в натовпі?
У меня был недавно разговор в магазине канцтоваров. Я просто так получилось, зашла в руках, был белый халат, и женщина поняла, что я как бы как-то там работаю, спросила, где я работаю, куда я там что покупаю. Ну, я говорю, мне там надо в психиатрическую больницу, вот, там бумагу, карандаши, ручки. И она, ой, у нас недавно был такой случай, забежал мужчина, начал ползать на четвереньках, сильно что-то там шептал громко, и я так его испугалась, я думаю, боже, что же сейчас он мне сделает? Но на самом деле человек в той позиции куда больше напуган сам и не способен напугать человека в свои перед глазами картинки, которые его пугают куда больше, чем эта женщина боится его. И вот это, да, это то, что можно заметить. Но если же мы говорим про, например, ту же депрессию, ну, есть люди депрессивные, которые будут показывать себя очень такими юморными, веселыми, потому что есть определенная такая прослойка депрессивных людей. Никогда не подумаешь, что у них в жизни что-то не так происходит. Если мы говорим про обсессивно-компульсивное тоже расстройство, оно будет заметно, потому что человек, ну, опять же, будет заметно, если человек как-то свои ритуалы делает на улице, да. Если же все-таки он где-то там только дома в определенной последовательности раскладывает по определенным цветам вещи, то нет. Туретта синдром тоже там, например, человек с синдромом Туретта, это описывал Оливер Сакс, может забежать в двери крутящиеся и оттуда долго не выходить, ходить по этому кругу, потому что там у него будет определенный аспект незавершенного действия через его физическую поломку. Есть много-много диагнозов, которые будут заметны, и точно так же наоборот будут те, которые мы никогда не приметим.
Ми спілкуємося з багатьма людьми, і у кожного є своє поняття про норму. Чи є норма як поняття в психіатрії? Чи є якісь рамки, за котрі не можуть люди виходити?
Є таке замечательне враження, що відсутствие болезні – це не обов'язково здоров'я. Да? Не обов'язково наличие здоров'я. І присутствие болезні не обов'язково на самом-то деле какая-то вещь, кричащая там о сумасшествии или еще о чем-то. И тут норму выделить вообще в целом, когда начинаешь работать в психологии, психотерапии, ты действительно удивляешься людям, у которых все окей с психикой, когда ты их застаешь. Какой-то конструкт здоровья на сегодняшний момент. Ну, это человек, который будет адаптирован в социуме. Да? Это человек, который будет функционален. Но есть, например, многофункциональные аутисты, которые тоже, там, Аспергера синдром, который тоже адаптирован в обществе. Сейчас психиатрия старается выстроить такой вот пример того, к чему надо стремиться в здоровье, ну, разве что опираясь на сохранность реакции, что человек может иметь навыки ассертивности, побороться со своим стрессом. Когда к нам приходят, первое, что мы должны поставить перед человеком, это понимание того, что мы сейчас с вами занимаемся, чтобы вы сами себе были психологом, сами себе были психотерапевтом, чтобы я не понадобилась человеку, чтобы психиатр не понадобился. То бишь наращивание навыков, которые помогут справляться с какой-либо бедой.
Ви тільки що сказали, що ви допомагаєте людям, щоб вони самі могли стати для себе психологом. Тобто самолікування все ж таки можливе.
Після того, як ви обратитесь к психологу или психотерапевту, или психіатру, в зависимости от запроса, потому что эти навыки, они же нарабатываются. То есть там есть перечень того, что человеку может помочь при такой-то симптоматике. Если заниматься самолечением, во-первых, можно оказаться тем пациентом, который выдумывает о себе диагноз, или же пациент, который склонен скрывать свою симптоматику, потому что не хочет, чтобы о нем что-то дурного подумали, чтобы где-то там напуган мыслью, что его отправят в психиатрическую больницу и так далее и тому подобное.
Чи можуть наркотики та алкоголь впливати на здоров'я людини психічне?
Опять же, это очень такой широкий вопрос, на который однозначно, если коротко, ответ – да. И всегда на психическое здоровье это влияет.
На форумах дуже багато можна зустріти питання, яке мені здається прийшло ще з давнішніх часів, що в лікарнях дуже страшно, там кутають, там кладуть, прив'язують. І лікують медикаментами. Чи можна вилікувати людину тільки медикаментами?
Є діагнози, при яких потрібні медикаменти, іноді прямо на основі жизненної, повноцінної житті, як, наприклад, при гіпертонії. Да? Люди всю життя лічать гіпертонію при сахарному діабеті, тому що це определенные нарушения, неполадки в організмі, які просто так мановением палочки не витягнеш. Но все равно каждая психическая болезнь имеет свойства связки с сознанием человека, да, когда с поведением человека. И вот этот вот конструкт важно, опять же, разбирать в психотерапии, психологическими консультациями, если на то пошло, но все-таки психотерапия — это конструкт именно для диагнозов. Есть диагнозы, которым требуется психотерапия, потому что человек, помимо того, что да, пролечится, вот, например, теми же антидепрессантами, если брать что-то попроще, опять же, не обесцениваем, я имею в виду в связке с тем, что лечебельно по сравнению с шизофренией, которую надо лечить там, да, всю жизнь, то депрессия, одних антидепрессантов недостаточно, потому что можно, опять же, пролечить, выйти на какую-то хорошую картину, попасть под какой-то стресс и заработать себе еще одну депрессию. И вот чтобы ее не заработать, нужно, опять же, научиться понимать, как она вообще появляется, как можно ее предотвратить до того, как она вот во всей своей красоте заберет у вас сон или там нарушит сон, аппетит нарушит, собьет вообще волевые какие-то вещи, мотивацию, создаст апатию, начнется там самобичевание, чувство вины и много-много аспектов, которые бывают при депрессии. Вот только человек начинает все эти, или по чуть-чуть, хоть один какой-то симптом замечать, он уже должен действовать осознанными методами, где он критически подходит к своему состоянию и не избегает, например, да, ситуации, которые его туда приводят, а как минимум их анализирует и делает соответствующие методики, упражнения, которые помогут ему с ними разобраться.
Існує випадки, коли людині не допомагає тільки спілкування з психіатром чи з психотерапевтом і медикаментозне. В яких випадках кладуть в лікарню і чи роблять це примусово?
В основному это всегда согласие человека, но есть аспект того, что если человек несет угрозу себе или несет угрозу другим, то тогда уже за это отвечают его опекуны, и они подписывают, собственно говоря, документ, который поручается за то, что человек лежит на стационаре с позволения этих опекунов. Mm-hmm. Если таковые имеются. Если таковых не имеются, то это решает государство.
Існує думка, що кожній людині можна приписати свій психічний розлад. Чи так це?
Безусловно. Даже я, когда начинала учиться, понаходила кучу симптомов. И я знаю многих своих преподавателей, которые то же самое говорили. У нас же у всех нет здоровых людей, если так конкретно говорить. Нет абсолютно нормальных. Есть люди со своими приколами, и есть определенные темпераменты, которые тоже говорят нам, да, про выраженность каких-то характеристик, и мы с ними рождаемся, есть холерики, сангвиники, есть меланхолики, флегматики. И все эти темпераменты, они тоже, безусловно, показывают реакции на какие-то проблемы.
А як зрозуміти людям, коли, от, наприклад, я шукаю в собі якісь симптоми, я їх знайшла, як мені зрозуміти, чи дійсно мені потрібно звернутися до лікаря, чи це я так собі щось пошукала, така молодець?
Ну, во-первых, я точно не советую пользоваться онлайн-тестами, тому есть, есть хорошие онлайн-тесты, адаптированные под нашу среду, под нашу культуру, но нужно знать, какие из них, да, добраться до них тоже не всегда просто. Зато очень много таких опросников из серии сумасшедший, не сумасшедший.
В якому віці найчастіше проявляються психічні захворювання? Чи це взагалі не стосується віку?
Статистические вещи есть. Есть, например, такое понимание, что у мужчин старшего возраста, такого преклонного, начинается депрессия чаще. У парней точно так же там есть аспект такого юношеского возраста, когда тоже она может появиться. Шизофрения тоже там появляется в юношеском возрасте. Иногда можно ее заметить уже чуть раньше. Там аутистический спектр можно заметить там где-то там на втором году жизни, смотря у кого на третьем. То есть опять же упираемся в разбор того, что это за диагноз. Есть статистика, но на каждую статистику есть свое исключение. И бывает такое, кстати говоря, вот то, что вы там спрашивали за алкоголь, за наркотики, после первого приема психоактивного вещества. Такое тоже случается. Не всегда, не у всех есть люди, которые после долгого приема обращаются и себе зарабатывают симптоматику. Но, скорее всего, вот та история, где человек приходит с психотическим эпизодом после первого приема употребления наркотических средств, это либо история, опять же, с бэд-трипом, обратной стороной эйфории от наркотического средства, такое бывает, или же у него изначально были предпосылки к диагнозу, который, может быть, где-то он там подавлял. Тоже люди очень часто подавляют симптоматику психотропными веществами, потому что это единственное, что для них в тот момент кажется доступным із сфери рішення проблем.
Раніше до психічних захворювань прораховували і сексуальний потяг до людей своєї статі. Зараз у 21 віці це вже спростували, доведено, що це психічно здорові люди, що просто ми такими ж народжуємося. Ви як спеціаліст можете це прокоментувати, бо на даний час є ще люди, які досі вважають це психічно нездоровою ситуацією?
Я би прокоментувала це так. Люди не вибирають собі сексуальне предпочтення. Ми рождаємося дійсно з цим базисом. Будет, например, мужчина предпочитать мужчин или нет, это зависело на втором месяце беременности, когда формировался плод, опять же, пол. На самом-то деле, если мать испытывала стресс в тот момент на формировании пола, если это уже мальчик, то если у матери очень много тестостерона в тот момент пахало, да, появилось, казалось бы, это мужской гормон, но на самом-то деле это гормон за многие ключевые аспекты отвечающий. Если его перебор тогда, когда уже определился по-мальчишески, то с большей вероятностью мужчина будет предпочитать мужчину. Были бихевиоральные эксперименты запрещенные, которые сейчас, естественно, никто не проведет, я надеюсь. Когда мальчика пытались растить как девочку, а девочку пытались растить как мальчика. И создавались все условия, им не позволяли смотреть на то, как выглядят там гениталии других людей, да, и они были убеждены, что там мальчик, девочка, но это никак не повлияло на их предпочтение. Девочка все равно тянулась, будучи вот в аспекте мальчика, со всеми этими интересами, которые ей навязывали на протяжении всего взросления и воспитания, она тянулась все равно к противоположному. Точно так же тот же мальчик. И здесь такая же история, что у человека уже заложен этот базис, к кому он будет расположен, и против этого никак не попрешь.
Останнім часом стало дуже популярним слідкувати за своїм фізичним станом здоров'я, ходити в спортзали, там, куштувати правильну їжу. А як слідкувати за своїм ментальним здоров'ям, за своїм психічним здоров'ям?
Я би сказала, що такою фразою подоб'ем – все то яд и не яд в зависимости от дозировки. Все, что мы можем для себя делать, дабы сохранять свою психику, это профилактически, да, там, следовать предписаниям нормального режима сна, потому что сон напрямую влияет и на вашу память, и на ваш следующий день по настроению. И точно так же среда, в которой вы обитаете, имеет большое значение. Все вещи, которые сейчас описываются, да, там как газлайтинг на работе, конфликтные ситуации, которые приводят к тому, что вам приходится свои личностные границы нарушать. Поэтому, естественно, нужно прислушиваться к себе, к тому, где есть порог вот этой вот истощенности, насколько у вас здоровое расписание. Тут спорт, безусловно, отвечает за тоже всю нашу психическую деятельность отчасти. Почему? Потому что мозг — маленькая коробчушка, которая как отвечает за то, что вы почувствуете в какой-то там пяточке боль, так и отвечает за то, что вы почувствуете боль от того, что ваш любимый персонаж выбрал не ту героиню. Нужно к себе прислушиваться и вовремя позволять себе где-то отдых, где-то спорт, где-то навыки того же аспекта, где вы себе сами психотерапевтом должны быть, чтобы проанализировать ситуацию, за которой вы расстраиваетесь, стоит ли она того.
Есть что-то, что вы от себя хотели бы сказать? чтобы почули люди.
Я бы хотела сказать то, что вот, самолечение – это беда. Лучше таким не заниматься в одиночку.
Дякую за цю розмову. Я ж нагадаю, що ми спілкувалися з Анастасією Черняк, психологом, психотерапевтом клініки багатопрофільної комплексної психіатрії та наркології «Ренесанс Київ». Повну та текстову версію інтерв'ю шукайте на сайті freeradio.com.ua у розділі «Проєкти інтерв'ю».
Ви слухаєте «Вільне радіо». «Вільне радіо».